В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Микрофон Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Татьяна Кузнецова, и вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. Сначала несколько слов о погоде. Сейчас в Петербурге плюс 4 градуса, относительная влажность воздуха 82%, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. По традиции обратимся к истории метеонаблюдений. Самый теплый день 2 декабря в нашем городе был зарегистрирован в 2006 году, и температура воздуха поднялась до 7,4 градуса тепла. А самый холодный день был в 1882 году, и температура опустилась до минус 20,9. Напомню, что сейчас в нашем городе плюс 4 градуса. А теперь о том, что мы для вас подготовили. Начнем мы сегодня с рубрики «Пенсионная азбука», в которой заместителем управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анны Борисовой ответим на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Затем мы предложим вашему вниманию актуальное интервью. Сегодня на вопросы Владимира Изотова ответит директор Северо-Западной ассоциации развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры «Пошли-поехали» Екатерина Михницова и руководитель проекта «Велошкола» в рамках этой ассоциации Александр Кожанов. И завершит нашу сегодняшнюю программу традиционная рубрика Марии Головановой. Сегодня это «Заповедный уголок». Но, как всегда, во всем по порядку.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Пенсионная азбука.
У микрофона Денис Федоров, и сегодня гость нашей рубрики – заместитель управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анна Борисова. Добрый вечер, Анна Васильевна.
Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
И сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Итак, первый вопрос, Анна Васильевна. Что делать, если подходит к концу годовой период назначения выплат детских пособий?
Необходимо же подать, конечно, новые заявления. Хочу сказать, что жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области получают более 20 видов социальных выплат и пособий для семей с детьми и единое пособие на детей с рождением до 17 лет в том числе. Подать такое заявление о назначении этой выплаты можно в любое время с рождения ребенка и до исполнения 17 лет. Пособие назначается у нас на 12 месяцев, и чтобы продолжить получать выплату по истечении года, необходимо обратиться повторно с заявлением. При этом, конечно же, социальный фонд осуществит комплексную оценку нуждаемости и будет проведена оценка заново.
И следующий вопрос. Можно ли направить материал капитал на улучшение жилищных условий только через кредитные организации?
Да, можно. Хочется отметить, что с 2020 года распорядиться средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий стало гораздо проще. Для подачи таких заявлений по данному направлению не обязательно обращаться в отделение социального фонда, а достаточно посетить банк, который выдал кредит на приобретение или строительство жилья. То есть гражданин подает такое заявление и необходимые документы, а кредитные организации передают это все в отделение по электронным каналам межведомственным взаимодействия. Это позволяет ускорить перечисление средств материнского капитала банкам, которые обладают разветвленной сетью отделений и представляют семьям кредиты с государственной поддержкой. И также позволяет гражданам не обращаться к нам в клиентские службы. Банки вам всегда подскажут и помогут. И те банки, в которых заключены с нами соглашения, они все документы заявления направят к нам. Вам главное, чтобы оформили только кредит. И если вы являетесь владельцем сертификата, пожалуйста, обращайтесь в банк, они все сделают сами.
Следующий вопрос тоже по теме материнского капитала. Как можно направить материнский капитал на ежемесячную выплату?
Для оформления данной меры поддержки достаточно подать заявление на портале государственных услуг либо в МФЦ, либо в клиентскую службу социального фонда в любое время со дня рождения ребенка и до того, когда ему исполнится 3 года. Напомним, что ежемесячная денежная выплата из средств материнского капитала можно получать на любого ребенка до исполнения 3 лет вместе с единым пособием. Хочу отметить, что самый удобный способ, конечно, все-таки является это портал госуслуг. Но если по каким-либо причинам вот нет такой возможности, тогда приходите либо к нам в клиентскую службу, предварительно записавшись, либо в многофункциональный центр. При подаче заявления советуем обратить особое внимание на графу «Сведения о составе семьи», потому что в этом пункте следует указывать всех членов семьи, заявителя, супруга, ребенка, давшего право на выплату, и остальных детей, как несовершеннолетних, так и совершеннолетних в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме. У нас существует подробная инструкция по заполнению заявлений, с которой можно ознакомиться на официальном сайте. И призываю граждан смотреть, читать инструкцию, правильно заполнять заявление для того, чтобы не был получен отказ. Заявление о получении, как я уже сказала, ежемесячной выплаты можно подать через госуслуги, так и МФЦ, и в любое время, пока ребенку не исполнится 3 годика.
И следующий вопрос. Могут ли многодетные мамы пойти на пенсию досрочно?
Да, могут. С 2019 года список многодетных мам, которые получали право на досрочное назначение пенсии, он, конечно, расширился. И выйти на пенсию досрочно теперь могут не только женщины, которые имеют 5 детей и более, но и мамочки, которые воспитали 4 и 3 детей. Хочу напомнить, что женщины, которые родили 3 детей, могут выйти на пенсию на 3 года раньше, то есть 57 лет, а мамы 4 детей в 56 лет, а мамочки 5 и более детей в 50. Эта норма сохранилась, она существовала и ранее. Также обращаю внимание, что главный фактор является воспитание детей в возрасте до 8 лет. Это обязательное условие для досрочного выхода на пенсию. Помимо этого, женщина должна выработать и иметь не менее 15 лет страхового стажа и определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов на дату обращения.
Анна Васильевна, следующий вопрос тоже по поводу единого пособия. Мы в одной из наших передач уже говорили о том, что это такое. Вот давайте мы еще раз разъясним, что такое все-таки единое пособие и на что нужно обратить внимание при подаче заявления на единое пособие.
Единое пособие – это выплаты, которые объединили все детские выплаты, начиная от беременности до исполнения ребенка 17 лет, семьям, которые нуждаются в поддержке государства. То есть это в основном малоимущие семьи, у которых имеются дети, независимо от возраста, могут обратиться за единым пособием. Главное, конечно, перед тем, как подать заявление на выплату единого пособия, следует самостоятельно оценить уровень своих доходов и движимое и недвижимое имущество, которое вы имеете. И, соответственно, вы имеете недвижимость в пределах законодательства, которое установлено, то вы можете обратиться к нам за данным пособием. Начинать нужно, конечно, из дохода. Вот вы сначала понимаете, какой у вас доход. Дальше вы должны оценить, работаете вы или нет, потому что пособие назначается при условии, что семья малообеспеченная, и семья, кроме того, что у нее нет дохода, она все-таки трудится. А если кто-либо из членов семьи, мама или папа, не занят трудовой деятельностью, тогда должны быть условия. То есть при каких условиях родители могут не работать. Это либо уход до 3 лет, либо длительная болезнь, либо человек находится в центре занятости, так называемый принцип нулевого дохода. Угу. То есть семья должна быть трудоспособная. Если она не трудоспособная, то должны быть условия, которые дают вам право не трудиться.
Анна Васильевна, как оценивается имущество?
Оценивается все имущество, и квартира, и дом, и машина. То есть, как я уже сказала, что помимо доходов, которые учитывает имущество семьи, которые не должны превышать установленным требованиям, есть такие условия, как площадь на каждого члена семьи в квартире должна составлять не более 24 квадратных метров. В семье должна быть одна дача, один гараж, наличие сбережений, годовой доход от процентов не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения регионов. То есть все, чем владеет семья.
А в каком случае отказывают?
Чаще всего, конечно, в основном идет по превышению дохода. Чаще всего граждане обращаются, когда у них доход, среднемесячная зарплата или другой доход в виде, например, процентов от банка превышает прожиточный минимум. Это из первых условий отказа. Второе – это наличие 2, 3 и более машин.
Анна Васильевна, бывает такая ситуация, что человек уже продал, допустим, машину, а она в базе все еще стоит, и на этом основании человеку отказывают. Что нужно сделать в данной ситуации, Анна Васильевна?
Бывает такая ситуация, сейчас она уже реже, потому что раньше таких ситуаций устанавливались чаще всего. Хочу сказать, что всю оценку, которую мы производим на основании межведомственных запросов. И если к нам поступает информация о наличии транспорта, то, конечно, мы пользуемся этой информацией. Но граждане могут обратиться непосредственно в ГИБДД, взять там справочку. Ну, во-первых, любая организация, от которой мы получили недостоверные данные, она должна привести эти данные в соответствие. То есть необходимо обращаться в ту организацию, которая нам предоставила данные, данные о наличии машин, взять справочку, эту справочку предоставить нам, что машина продана или находится в аресте, и тогда такую машину мы учитывать не будем.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Напоминаю, что гостем нашей рубрики был заместитель управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анна Борисова. Анна Васильевна, спасибо большое, что пришли и ответили на вопрос.
Вам спасибо большое. Всего самого доброго.
Пенсионная азбука.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
В студии «Пулковского меридиана» Владимир Изотов. И сегодня мы беседуем с директором Северо-Западной ассоциации развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры «Пошли-поехали» Екатериной Михнецовой и руководителем проекта «Велошкола» в рамках этой ассоциации Александром Кожановым. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый
день. Наша последняя беседа с представителями вашей ассоциации была по итогам последнего времени традиционной акции «На работу на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности». Екатерина, что интересного произошло вот с того момента, как мы беседовали об этой акции? Есть ли что-то такое, что касается развития пешеходной велосипедной инфраструктуры и вообще безопасности дорожного движения?
Да, ноябрь принес нам важную новость. 14 ноября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ и утвердил им новую стратегию развития безопасности. Ну, не буду полное название, нормативный документ. Такой порядок ведения выводит этот документ на статус национальных приоритетов Российской Федерации. Вот, можно посмотреть новость на сайте госавтоинспекции, там подсвечены, да, как бы основные моменты этого документа. Я бы хотела отметить два. Первое – приоритет человеческой жизни и нетерпимость к смерти, да, есть такая концепция «ноль смертей», вот видим, как она имплементирована в этот важный стратегический документ. И второе – это, собственно, создание специальной инфраструктуры для передвижения безопасного на велосипедах и пешеходной инфраструктуры.
Ну, там, наверное, содержится указание или рекомендация к повышению штрафов нарушителям правил дорожного движения.
Я полностью указ еще не почитала. Я думаю, что это, возможно, последует, потому что в стратегии заложено повышение ответственности всех участников дорожного движения. И тоже такой момент, надо напомнить, приоритет ответственности взрослых за детей и приоритет ответственности автомобилистов.
Ну хорошо, теперь вот от этой глобальной темы перейдем к некоторым частностям. Итак, собирался купить велосипед, а получилось, что купил мопед. Знакомая ситуация? Если так, то чем плох мопед, который в годы так называемого развитого социализма, или как позже стали называть этот период советской истории, застоя, был гораздо престижнее велосипеда? И ездит быстрее, и ноги устают меньше. Что думаете по этому поводу?
Ну, давайте я, наверное, отвечу.
Да, Александр.
Дело в том, что, да, действительно, собирался купить велосипед с моторчиком, купил мопед. Ситуация совершенно типичная. Дело в том, что так получается, что фактически любое транспортное средство, которое мы хотим, чтобы ездило хоть как-то, да, оно по определению велосипедом с электромотором быть не может. Потому что у нас ограничения по правилам дорожного движения, да, ограничения на такой велосипед накладываются до 250 ватт мотор номиналом в режиме длительной работы и скорость до 25 км в час, после которой, соответственно, мотор должен отключаться. Ну, то есть я пробовал ездить на велосипеде, ну, там вес примерно 30 килограммов, с установленным мотором 500 ватт. Это было еще до принятия всех этих нормативов современных. Он еле-еле разгонялся до 30 км в час, в принципе, еле-еле. Для этого был нужен очень большой прямой участок без светофоров, то есть сопротивление воздуха, сопротивление шинкочению и так далее. Да? То, на чем ездит у нас большинство людей, это и частные средства передвижения, и то, на чем ездят курьеры, оно, как правило, имеет моторы выше 500 ватт. Как правило, это уже где-то в районе киловатта. То есть, по сути, это все уже является мопедами. Что-то из этого даже является легкими мотоциклами, потому что способны ездить больше 50 км в час скорость развивать. И получается, что у нас огромное количество людей сейчас ездит на мопедах по тротуарам, не имея водительских удостоверений, да, то есть без шлемов, там это бог с ним, совершенно не представляю вообще, что какую они опасность на самом деле несут. Потому что если в вас даже на небольшой скорости врезается транспортное средство с ездоком, который в сумме весит там 150 килограммов, например, да, ничего хорошего, естественно, не происходит для организма в этом случае. Вот, травмы, бывают даже смертельные случаи. И, к сожалению, еще есть такая проблема. У нас в городе это назвали электровелосипедами, как ввели новый термин. Да? То есть у нас нет взаимосвязи между разными органами власти и ветвями власти. Вот, то есть одни не смотрят на других, никто не знает, у кого какая вот понятийная и нормативная база. В результате возникает какая-то путаница, да, то есть у нас для того, чтобы проехать по центру на таком вот мопеде, да, нужно, во-первых, понимать, что здесь он будет юридически в Санкт-Петербурге называться электровелосипедом, при этом, если вы будете настаивать, что вы едете на мопеде, движение мопедов у нас по центру города запрещено давным-давно, еще с 2006-го, что ли, года, ну вот, то есть возникают коллизии сплошные. И никто ничего уже не помнит, потому что огромное количество этих нормативно-правовых актов, которые уже приняты давным-давно, и, в общем, никто эти знания не обновлял. Вот, есть такая путаница. По-хорошему, конечно, нам нужен был бы в Российской Федерации единый какой-то вот регламентирующий орган на самом верху, который уже непосредственно организовал бы взаимосвязь в работе различных ведомств и вот приводил бы нормативную правовую базу к единому стандарту. Вот, но, по сути, главный документ сейчас у нас — правила дорожного движения. Вот на них надо ориентироваться.
Александр, но для меня было очень много новой информации. Я думаю, что для некоторых слушателей, у которых довольно дилетантское представление о велосипедах, средствах индивидуальной мобильности, тоже произошла такая путаница. В принципе, люди привыкли считать, и я в их числе, что велосипед — это то, что приводится в движение кручением педалей ногами. И, да? Ну, а да. Если есть электромотор, то это уже мопед.
По сути,
а
да.
А электровелосипед, ну это как-то это псевдоним, что ли?
Ну да, это симулякр.
Понятно.
Мне бы хотелось подсветить, что помимо отсутствия понимания, что они представляют опасность, у них отсутствует понимание, какая ответственность их ждет. Но, как известно, незнание закона от ответственности не освобождает. Вот. Я думаю, что совершенно не нулевой процент тех, которые искренне не знают, что они нарушают правила дорожного движения, и по разным причинам, да, вот как-то до них это не доведено, это понимание.
Да, тут на самом деле, в принципе, осечка должна была бы быть на уровне где-то вот продажи этих транспортных средств. То есть обязать магазины уведомлять покупателей, что они покупают. Потому что мы сейчас видим, как на маркетплейсах, как в магазинах физических, да, просто в наглую вешают ценник электровелосипед. Хотя и велосипедом это транспортное средство не является.
О, мне кажется, интересно было бы узнать мнение Роспотребнадзора на этот счет, потому что это введение в заблуждение покупателя. Ну, кстати, интересная мысль, может быть.
Ну да, если представители этой организации нас слушают, то добро пожаловать, посылайте заявку на участие в эфире, мы организуем специальный круглый стол с вопросами, ответами по теме, разъяснениями, потому что действительно, если есть проблема и возникает такой пробел в знаниях, или человек действительно не знает, какая разница, если она есть между электровелосипедом и мопедом, вот нужно все это объяснить, какая ответственность, какие правовые последствия, какая должна быть экипировка и так далее. Ну, а теперь давайте поговорим о развитии инфраструктуры для велосипедов, средств индивидуальной мобильности. Это одна из сквозных тем наших бесед с представителями ассоциации «Пошли-поехали». Вот некоторое время назад у дела попадались сообщения, что на региональном уровне чиновники то там, то здесь предлагали запретить то электросамокаты, то моноколеса, то какие-то другие виды сим. А если не запретить напрямую, то ввести различного рода ограничения. И это объяснимо. Сами чиновники по-прежнему предпочитают передвигаться на четырех колесах с мотором, а не на двух, крутя педали. Так вот, как обстоят дела с развитием, улучшением, а кое-где и просто с первоначальной прокладкой инфраструктуры для сим?
Мы из уважения подождем официальных новостей, когда Комитет по транспорту подведет итоги года и отчитается. Если не увидим их в публичном пространстве, сами спросим, может быть, вас попросим поддержать журналистским запросом. Мы знаем только о тех планах, которые вызывали большие слезы, которые были на этот год. Посмотрим, реализованы ли будут хотя бы они, 7 километров, если я правильно помню.
Велосипедных дорожек?
Да,
новых велосипедных дорожек.
Да, вот.
А в каких районах они планировались? В целом по городу, да?
Да, то есть это было заложено бюджета. Мы также знаем, что был при помощи добровольных взносов, да, с кикшеринговыми компаниями договорился город, и бизнес тут, в общем, пошел навстречу с пониманием, что тоже это разумно, они также заинтересованы в этой инфраструктуре. Был сформирован фонд, да, в который кикшеринговые компании финансово поучаствовали. Идея была в том, что как раз вот этот вот спецфонд, да, пойдет на развитие инфраструктуры, но вот после вот этой новости других мы пока не видели новостей.
Я еще могу сказать, что вот последние два года у нас на самом деле, особенно в последние два года, наблюдается очень большой рост сдачи километров велодорожек в частном порядке застройщиками.
Да.
То есть сейчас наличие хорошей, качественной, выделенной велодорожки, отдельной от тротуара, это признак хорошего застройщика.
Ну, это очевидно в новых районах, да? Вот.
Ну, в новостройках, да, там застройщик старается выделить на территории, ну, если это хороший застройщик, он стремится выделить место под велодорожки, потому что там есть дети, которым надо где-то кататься, там часто есть люди, которые вот самокат предпочитают для того, чтобы выбраться быстро куда-то там к метро, например, доехать. Вот. Я не буду рекламировать никого, да, но и такие застройщики есть.
Это инициатива
по сути, это, да,
строительных компаний, да?
Да, строительные компании – это реакция непосредственно на запрос из народа, так сказать. Да? То есть людям удобно, людям надо, они предоставляют это. Это прям повышает стоимость жилья.
Ну, на самом деле, там не только добрая воля, хотя это действительно, ну, да, люди все-таки начинают…
Требования времени, скажем. Там
требования специального строительного норматива, да. Есть изменения в строительных нормах и правилах на этот счет, которые меняют подход к создаваемой инфраструктуре, да, пространственной планировке, территории. Просто есть застройщики, которые понимают ценность этого и делают это своим, так сказать, преимуществом. А есть те, которые находят всякие разные другие способы, чтобы объяснить, почему они не могут, не хотят.
Чтобы повысить плотность застройки, на
да,
самом деле.
То есть, да. Ну, некоторые нормативы можно избегать, да, их соблюдения там всяческими обоснованиями. Ну, вот некоторые выбирают этот путь, а кто-то этого не делает и как раз, пользуясь возможностью, ее создает.
Но ведь это дело развития инфраструктуры, в том числе, в частности, да, велосипедных дорожек, касается не только новостроек, но и тех районов города, которые построены несколько десятилетий назад или дальше больше века назад. Вот как обстоит дело со старым фондом, ну и, так сказать, с тем, что было построено в советский период истории?
У нас очень же разный город, и
да.
Даже если взять, да, его историческую часть, ну, например, округ Коломна – это одна история, или Васильевский остров. Вот уж там, мне кажется,
или
можно,
сторону,
можно велодорожек.
Или Петроградскую сторону, сейчас беседуем,
и, да? Или Петроградский остров. Хотя, например, если мы улицу Барочную посмотрим, или вот здесь, да, рядышком переулок, по которому я сейчас шла, где посередине трамвай, и вот я шла 10 минут, мимо меня проехала одна машина в одну сторону, две машины в другую сторону. Широченная улица. При этом она примыкает к набережной, к Песочной, то есть я вот прямо вижу, где здесь может пройти сквозная велодорожка.
Или даже быть организована велосипедная зона.
Да, то есть...
Преимущество для велосипедов.
Если
симов.
Задаться целью, найти место можно. Мы не так давно дискутировали как раз на архитектурном форуме, был такой открытый круглый стол с заместителем председателя комитета по транспорту, представители ГИБДД были, представители кикшеринговой компании, мы и компания, вот, которая занимается разработкой проектов в сфере транспортной инфраструктуры, урбанистики. И позиция города, что запрещено полностью оставлять симы в центре, ну, мне представляется, что это чрезмерная и неправильная позиция, а потому что в центре города есть места, где могли бы быть без ущерба для пешеходов и других участников дорожного движения организованы перехватывающие парковки. Потому что ситуация, человек не рассчитал заряд аккумулятора, он у него разрядился, все, это тупиковая ситуация. И он, ну, вот просто будет где-нибудь. Кроме того, можно сколько угодно говорить о нашем климате, но все-таки зима-то у нас, давайте будем честны, все эти шуточки про то, что она у нас 5-6 месяцев, но это не так. Все же это не так. период, когда невозможно ездить. Не будем дискутировать о теме уборки, да, другая больная тема. Ну, предположим, активного снегопада.
Ну, от года к году это
меняется. От года к году
это меняется. Бывает, что снег лежит буквально 3-4-5 недель,
да.
А бывает все-таки 3-4 месяца.
Совершенно верно. Иногда бывают зимы, когда зима, и Нева не встает, а иногда бывает, что малые реки приходится лед ломать ледоколами. Вот. И на самом деле электросамокаты выполняют транспортную функцию, и мы когда-то проводили подсчет на мостах Васильевского острова, в этом году не провели, тоже как-то подрасслабились, потому что когда есть цифровые данные, как будто бы всегда их можно взять, а потом сообразили, что теперь-то их нет снова. Люди могут приехать в центр из смежных районов, и им нужно иметь возможность где-то оставить этот самокат для того, чтобы не ехать на нем дальше. Вот логика-то в этом. И мест таких можно найти.
Но это там, где есть достаточно широкие тротуары, или можно въехать во двор и где-нибудь
нет,
там...
Нет, дворы, конечно, нет.
Во дворах тоже есть, между прочим,
это...
стоянка самоката.
Ну, чей двор, в зависимости, да? У меня, например, я живу на Черной речке, рядышком у нас большой муниципальный двор. Вот. Я понимаю, что да, по большому счету. Это было, возможно, было оправдано. У нас есть вне двора место, да, там уголок, который облюбован для парковки, действительно никому не мешает. Поэтому давайте не будем обобщать город даже по годам застройки. Да, у нас есть районы так называемой типовой застройки советского периода, но, во-первых, они тоже все разные. Во-вторых, во многих из них планировка советская категорически нарушена, да, наверное, не забыли горожане понятие уплотнительная застройка. Когда втыкались на рекреационные зоны и вместо детских площадок дома. Вот. Но, тем не менее, нужно подходить более внимательно.
Угу. Екатерина, ну, ассоциация «Пошли-поехали» – это ведь общественная организация. Вы можете только выступать с какими-то общественными инициативами, предложениями, а вот те, от кого зависит принятие решений, депутаты, чиновники разного уровня, они вас слышат, они к вам прислушиваются, они берут во внимание ваши предложения? Наверное, по-разному очень.
Очень по-разному. Я, к сожалению, тоже похвалюсь прошлыми достижениями нашей первой в городе велополосы на Фонтанке. Вот это был результат диалога. И это был потрясающий опыт. Меня он до сих пор вдохновляет, потому что, конечно же, первая реакция тех, кто должен, так сказать, блюсти сохранность наследия, была «нет», второй раз тоже «нет», а на третий раз сели рядом, действительно взяли карандаш. И, в общем-то, выяснилось, что, да, есть определенные объективные технологические ограничения. Часто эти ограничения могут быть преодолены большим количеством денег, но иногда не могут, потому что пока это ограничение технологий. Но, тем не менее, велополоса-то появилась.
Ну, а кроме велодорожек, что еще можно отнести вот к такому понятию развития инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности? Что еще?
Ну, место, где ехать, место, где хранить, ну, если пофантазировать, место для подзарядки, да, сейчас как-то электромобили у нас сошли с повестки, но был период, когда говорили про то, что нужно развивать. Есть у нас до сих пор, да, эти станции подзарядки.
Есть, но... есть.
Есть, да. И, конечно, это инфраструктура поддерживающая, такая, как сервисы по ремонту, такая, как обучение, потому что... Правила дорожного движения – это только первая часть. Угу. Любой человек, выезжающий, а велосипед и самокат – это транспортное средство, так же, как, собственно, и упомянутые мопеды в велосипедных шкурах – это транспортное средство, но мастерство складывается из трех составляющих – знания, навык и опыт. Да, и любой действительно думающий о безопасности автомобилист, ну, я когда-то училась, да, основам аварийного вождения. Просто смотрела видео, какие-то советы, выезжала на территорию, там подлавливали погоду, чтобы понимать, что такое, когда тебя понесло, и просто, чтобы ты знал, что делать. Так и здесь. Ездить в плотном потоке людей можно, если знать, как, и никому при этом не причинять вреда.
Ну вот я думаю, что тут, наверное, про проект «Велошкола» надо упомянуть.
Да.
Он у нас есть.
Да.
Я его как раз создавал именно для того, чтобы помочь начинающим велосипедистам. Они уже освоили, в общем, примерно как ездить на велосипеде, да, но еще не знают, где и как это делать по правилам. Вот, то есть проект, он призван помогать велосипедистам освоить необходимый минимум правил дорожного движения для того, чтобы нормально взаимодействовать со всеми другими участниками движения, и для того, чтобы они не боялись ездить не по тротуарам, да, по проезжим частям, по велодорожкам умели правильно ездить. То есть вот такой вот проект есть. И сейчас я потихоньку занимаюсь его развитием. У нас есть наброски, на самом деле, даже курсы для общеобразовательных учебных заведений, то есть для школ, чтобы именно преподавать правила дорожного движения в необходимом минимуме, курсом, не разовыми занятиями. То есть у нас, да, работают отделы пропаганды ГИБДД.
Дополнительный предмет, что ли?
Я бы скорее включил это в курс ОБЖ. Вот, из ОБЖ выключил бы в отдельный предмет начальную военную подготовку, потому что, ну, не имеет она отношения к безопасности жизнедеятельности ежедневной, не имеет, вот, но, тем не менее, действительно, я считаю, что есть потребность, да, мы живем в городах, здесь машины по определению есть, да, то есть и нужно, чтобы дети, вот в частности, чтобы они с юных лет учились правильно быть пешеходом, велосипедистом, самокатчиком, электросамокатчиком, да, то есть, ну, вот это вот все необходимо как-то развивать. Вот, соответственно, наброски курса есть уже.
Ну, и продолжая тему развития велосипедной инфраструктуры, вот как на этом сказывается на развитии инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности повышение цен на парковки автомобилей, особенно объявление целых районов Петербурга с зоной платной парковки? И насколько популярна в нашем городе система кикшеринга, краткосрочная аренда самокатов?
Сказывается, конечно, потому что если и это, да, пишут сейчас регулярно эти новости о том, что стало меньше машин в центре города парковаться, а значит и приезжать. Как только плотность автомобильного потока на дороге снижается, велосипедист с удовольствием и большей безопасностью, да, опытный особенно, вот, да, как вот Саша, могут покинуть пешеходную зону и прекрасно ехать по правой полосе, что разрешено правилами движения, и всем от этого будет хорошо. Вот.
Ну, наша беседа с представителями ассоциации «Пошли-поехали» проходит примерно раз в два месяца. Вот сейчас мы беседуем в начале декабря, но не будем загадывать точно, когда в следующий раз мы встретимся в этой студии. Но вот впереди большая часть зимнего периода, Новый год, а после... Будет ли, кстати, в начале 26-го года традиционный велопробег Дедов Морозов и Снегурочек?
Да, спасибо, что спросили. Я хотела сказать, что...
Довольно интересное зрелище.
Мы не берем на себя никаких обязательств, потому что волонтерство — это по любви. И, конечно, вот велопарад — это дружеское такое мероприятие. Ну, в 30-градусный мороз, если нам подарит Дедушка Мороз, наверное, мало решительных найдется. Но по погоде, по обстановке, да, это
Скажем
хорошее так, мероприятие.
Скажем так, мы постараемся провести. Большие проблемы с согласованиями сейчас, да, огромные, но, по крайней мере, в виде какого-то дружеского заезда или небольшими группками, да, проехать Дедами Морозами по городу, почему бы и нет. Посмотрим.
Да, что получится, то и будет.
Ну и в конце нашей беседы, Екатерина, Александр, каковы ваши рекомендации велосипедистам, может быть, не очень опытным или начинающим, правила поведения на дороге в зимний период?
Саш, тут тебе карты.
Всем, наверное, не только велосипедистам, но и тем, кто на СИМ продолжает ездить. Если есть возможность, обязательно зимняя резина. Если нет, то двигаться просто медленно, максимально медленно, да, то есть, чтобы в случае чего-то можно было остановиться эффективно все-таки. Вот, обязательно следить за состоянием тормозов. Тормоза — это вообще главный элемент управления в любом транспортном средстве. И седло пониже спустить. Да, то есть, если вы ездите на велосипеде, опустите седло пониже, чтобы в случае необходимости можно было ногой встать на землю, а не попой приземлиться.
Или не так высоко было падать.
Ну да.
Угу. Ну, а экипировка?
Экипировка, ну, если спортсмен, то спортсмены и так знают, да. Обычному человеку, в принципе, любая одежда, в которой вышли бы на хорошую такую энергичную прогулку. Идеально костюмы для беговых лыж. Они идеально подходят для небыстрого передвижения на велосипеде. Прям хорошо, тепло, уютно.
Ну, будем надеяться, что велосипедисты и любители средств индивидуальной мобильности прислушаются к этим рекомендациям. Ну, а я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в студии программы «Пулковский меридиан» мы беседовали с директором Северо-Западной ассоциации развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры «Пошли-поехали» Екатериной Михнецовой и руководителем проекта «Велошкола» Александром Кожановым. Большое спасибо, что пришли в нашу студию и ответили на вопросы.
Спасибо вам, что позвали.
Да, до следующих встреч.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Дыханием своим ее, может быть, согреть я смогу. Доверь мне в этот зимний день застывшую свою надежду. Дыханием своим ее я согреть смогу. Зима легла, тяжкий груз на наши плечи, в ее глазах сверкает лед невыносимо, в них смотреть застывшую мечту свою. Отдай мне в этот зимний вечер, негромкими словами я так ее хочу отогреть. Застывшую мечту свою отдай мне в этот зимний вечер, словами тихими ее я хочу согреть. Зима, пора ночей холодных и бессонниц, метелью город наш пытается с лица земли. Ты протяни мне в эту ночь застывшие свои ладони, я их дыханием своим помогу тебе отогреть. Ты протяни мне в эту ночь застывшие свои ладони, я их дыханием своим помогу согреть.
А теперь пришло время вместе с Марией Главановой совершить очередное путешествие в заповедный уголок.
Заповедный уголок.
У микрофона Мария Главанова. Здравствуйте. Примерно в 3 часах езды от Петербурга находится городок под названием Сланцем. Административный центр Сланцевского городского поселения и Сланцевского района Ленинградской области. Сланцы были построены в сталинскую эпоху на землях, где когда-то стояли старые деревни Никольщина, Рудня, Большие и Малые Лучки. Когда в 20-х годах 20 века в этих местах было открыто крупнейшее гдовское месторождение горючих сланцев, здесь началось строительство шахт по их добыче, а в непосредственной близости от них нескольких рабочих поселков, которые к концу 40-х годов слились и образовали город Сланцы. Сегодня мы с историком и краеведом Петром Гордеевым отправляемся на берега реки Плюса.
Город Сланцы очень своеобразный, не туристический. Он находится в юго-западной части нашей области, богатый вообще древними городами, но вот именно Сланцы к ним не относятся. Город был основан в эпоху индустриализации. Неподалеку нашли месторождение горючих сланцев. Но это такое ископаемое, из которого добывают топливо, даже нефть из сланцев добывают. И в рамках разработки этого месторождения появился сначала рабочий поселок, затем город, который так и назвали – Сланцы. То есть это город, в общем, построенный в сталинское время. Конечно, там есть и некоторые достопримечательности. Там сохранился очень запущенный, правда, парк усадьбы Гавриловская. Была такая усадьба, в месте, где впадает маленькая речка Кушалка, в крупную большую реку Плюссу. Этим гавриловским владели разные помещики, но самые известные из них – Дондуковы-Корсаковы. Это такая знаменитая аристократическая семья. Когда-то там было довольно большое хозяйство, но сейчас от Гавриловского остался фактически только некие остатки парка. Кстати, само место впадения речки Кушалки в Плюссу, это на территории Сланцев, очень живописное. Там даже есть небольшой водопад. Кушельский водопад его называют, там перепад воды около метра. Но все равно красиво, ярко, вода бурлит, и через несколько метров после водопада впадает в огромную Плюссу, где крутые такие вот изъеденные водой каменистые берега. Сам город Сланцы – это заповедник сталинской архитектуры. Вот. Но очень интересны его окрестности. В частности, буквально в нескольких километрах от города находятся, во-первых, терриконы сланцевые. Это искусственные горы, образовавшиеся в ходе разработки месторождений, и они невероятно живописны. Ну, тут такая, конечно, мысль, которую, может быть, не надо понимать буквально, но на некоторые горы можно взобраться. Хотя это небезопасно, скажем сразу для наших слушателей, это такое дело рискованное, но забраться можно. Например, на Террикон шахты номер 3 я вот лично забирался. И там, конечно, красиво, как будто в Крыму оказываешься вообще. Такая песчаная гора, какие-то кустарники растут летом и заброшенный поселок. Надо сказать, что вообще город Сланцы – это город... Ну, не будем употреблять слово «умирающий», но, конечно, депрессивный. Моногород, которым фактически главное производство почти остановилось, остановилась во многом жизнь, и сейчас он переживает не лучшее время своей истории.
Апреля 1930 года по инициативе Сергея Мироновича Кирова, первого секретаря Ленинградского обкома партии, на землях, где когда-то стояли деревни Никольщина и Руня, был заложен главный ствол опытно-эксплуатационной шахты по добыче горючих сланцев. Одновременно началось строительство рабочего поселка. В 1934 году стройка была объявлена ударной комсомольской, и уже 1 сентября 1934 года в Ленинград был отправлен первый эшелон, добытого в шахте сланца. В этот период были заложены еще две шахты, построена тепловая электростанция, завод по производству сланцезольного кирпича. В 1939 году вступила в строй самая мощная по тем временам шахта номер 2. В 1940 году была введена в эксплуатацию железная дорога Сланцы-Ленинград и первая очередь завода «Стройбитум». Но война разрушила все планы. Поселок Сланцы и его промышленные предприятия были почти полностью уничтожены. Находившиеся неподалеку деревни Большие и Малые Лучки сгорели дотла. Поэтому с первых же дней после освобождения района началось восстановление разрушенного войной хозяйства. В течение 1944-46 годов расчищались завалы на месте взорванных строений, восстанавливались довоенные здания. В 1947 году началось строительство рабочего поселка непосредственно возле шахты имени Кирова. Улица, застроенная высокими двухэтажными бараками, в которых селились семьи шахтеров, получила название улицы Горняков. Инженерно-технические работники размещались в одноэтажных домах на две семьи, которые образовали другую улицу – ИТР. Близ нового завода на месте уничтоженных оккупантами деревень Большие и Малые Лучки и Замошья начало строительство нового образцового социалистического города, рассчитанного на 20-25 тысяч человек. Предполагалось, что в городе будет 40 кварталов, в каждом из которых по 20-25 домов. Вот что писали газеты того времени. Будущий город будет подлинным социалистическим городом. В нем для будущего жителя предоставятся самые совершенные условия. В каждой квартире должен быть водопровод, канализация и газ. Вокруг домов будут разбиты скверы и бульвары. Будут построены школы, ясли, детские сады, больницы, поликлиника, аптека, молочная кухня, баня и механическая прачечная. В общем, все, что необходимо для хорошей жизни. К сожалению, осуществить все планы не удалось. Но и сейчас видно, как микрорайон Большие Лучки отличается от центра Сланцев.
На окраине Сланцев, ну, скажем так, в пригороде города, находится деревенька Сижна, недалеко от Сланцев. И вот эта вот деревня Сижна, она очень интересная. Там, во-первых, тоже находятся остатки, парк, усадьбы местных помещиков. Там когда-то владели помещики Хвостовы и Харламовы. Это семьи, родственные друг другу. Дарья Александровна Хвостова вышла замуж за Николая Харламова и получила его фамилию. Так вот, помещица – это Дарья Хвостова-Харламова. Это родная сестра знаменитого мореплавателя Хвостова, который является героем рок-оперы «Юнона и Авось», но в то же время и реальным историческим лицом. Он вместе с Николаем Рязановым, да, и со своим компаньоном и другом, морским офицером Давыдовым, они покоряли Тихий океан, они ездили в Русскую Америку, ну а умерли Хвостов и Давыдов совершенно необычно для мореплавателей при попытке перепрыгнуть с разводящегося Исаакиевского моста, они умерли, утонув в Неве, хотя покоряли Тихий океан. Даже из стихотворения Державина на смерть Хвостова и Давыдова, родная сестра этого Хвостова, она владела Сишном, и там сохранился парк их усадьбы между церковью и Тариконом. Ну, а самая большая достопримечательность Сижна – это церковь Михаила Архангела. Надо сказать, что сами исландцы, а это такой неправославный город, поскольку строился в советское время, а вот на окраине, в Сижно, там действительно старый храм, храм 18 века еще, построенный, как считается, где-то вот 30-е годы 18 века, ну, даты приблизительные, построенный местными помещиками, владельцами усадьбы Сижно. Кстати, среди них были и такие фамилии еще, как Ахвертовы, это уже родственники Лермонтова. И этот вот храм Михаила Архангела, он не только сохранился, но он был очень облагорожен и благоустроен предыдущим батюшкой, который там служил, отцом Владимиром Никитиным. Сейчас он там уже не служит, но он создал вокруг храма удивительное пространство. Там и памятники, там и какая-то фигура стрельца стоит, там и памятник на местном озере. И невероятно такой вот ухоженный уголок с отсылкой к истории этих мест. А история интересная, яркая, история, которая непрерывно в 17 веке, поскольку уже севернее, там были земли, которые вошли в 17 веке в состав Швеции в ходе Столбовского мира, и там как бы русская история прервалась. А вот эта территория, Сланцы, Сижна, они в состав Швеции не вошли. Там, например, в Сижна был храм еще и в 17 веке, ну, деревянный, до нас не дошедший, но, тем не менее, предания о нем сохранились. И, конечно, всем, кто едет в Сланцы, обязательно нужно посетить и Сижна, это буквально пара километров, там и великолепная вот эта вот церковь с очень благоустроенным пространством, и за прудом реки Сиженка, ну, а рядом высятся эти вот такие величественные терриконы, террикон шахты номер 3. Когда-то это было просто промышленное производство, ну, а сейчас это уже необычный природный объект. В окрестностях Сланцы вообще немало интересного, живописного. Чуть южнее находится деревушка Выскотка. Там находится памятный знак, тоже в честь храма, некогда бывшего. Ну а буквально в нескольких километрах от Выскотки деревня Кушала. И в этой вот Кушале находится такой тоже, ну, почитаемый объект – Кушельская пещера. Это небольшой грот, откуда вытекает ручей. Там стоит поклонный крест, рядом озеро Кушельское. И, в общем, такой весьма живописный уголок. Мало кто тут доезжает, Сланцевский район сравнительно непопулярен у туристов, хотя, ну, часто вот по пути, скажем, от Кингисеппа в Псков могут заезжать в Сланцы, а специально едут редко, хотя на самом деле есть что там посмотреть, и сами Сланцы, ну, достойны того, чтобы хотя бы по ним проехать. Там есть, между прочим, краеведческий музей, который сохраняет историю этого когда-то рабочего поселка, а теперь города. Во всем Сланцевском районе живет порядка 43 тысяч, из них вот 30 с лишним тысяч живет в самих Сланцах. Ну, а район так не сильно населенный, в основном состоящий из маленьких деревушек, но чрезвычайно живописных. И, конечно, там красивая природа. Полюбоваться Плюссой, зайти в Кушельскую пещерку, обязательно побывать в Сижна у храма, может быть, подняться на Террикон и в самих Сланцах полюбоваться Кушельским водопадом. Это такая программа, которую можно наметить на один день для желающих погрузиться. Прошлое, в общем, советское, но при этом живописное, подзабытое, подзаброшенное, сохранившее определенную свою ауру для нас, жителей большого города в особенности.
В 30-е годы прошлого века Сланцы стали частью грандиозного государственного проекта по освоению Сланцевого Прибалтийского бассейна. Сланец признавался тогда одним из самых важных энергоносителей наряду с углем и нефтью. К сожалению, те времена давно ушли, и в последние годы горючие сланцы здесь уже не добывают. Это экономически невыгодно. По состоянию на 2013 год все шахты в Сланцах были затоплены, А в 2018 году градообразующее предприятие «Открытое акционерное общество «Ленинград-Сланец» было ликвидировано. И сегодня сланцы с населением более 30 тысяч человек – тихий провинциальный городок, который пытается выжить в непростых экономических условиях.
Заповедный уголок.
Пултовский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Татьяна Кузнецова, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.